Здравствуйте, товарищи! Из динамиков ваших устройств и наушников зазвучали позывные новостного дайджеста ББНР. Обзор мировых и отечественных новостей за неделю.
Здравствуйте! Это «Что это было?» Подкаст об истории и историях. Мы возвращаемся с новогодних каникул. Пытаемся очнуться уже в 2021 году. Это выпуск новостного дайджеста ББНР. Антон Владимирович Шандра, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Здравствуйте.
Рад вас видеть после Нового года. Надеюсь, у вас все хорошо.
Слава Богу.
В первую очередь хотелось бы обратиться к нашим дорогим подписчикам. Спасибо, что вы на нас подписались, что нас слушаете, комментируете, ставите лайки и рассказываете своим друзьям и знакомым. Но также не забывайте ставить колокольчик, который будет вас уведомлять о новых выпусках и о новых публикациях в нашем паблике. Желающие могут поддержать нас рублем, нажав на кнопку «Поддержать автора». Пожертвование абсолютно добровольное, но помните, что оно будет списываться с вас ежемесячно, поэтому будьте внимательны. Антон Владимирович, год начался, мы пропустили несколько недель, но в принципе-то ничего интересного в мире не происходило. Произошло только две вещи. Один прилетел и сел, другой собирается улетать. Это я сейчас про Дональда Фредовича Трампа говорю. 21 января у него заканчивается президентский срок, наступает инаугурация нового президента, и... В начале года произошло страшное. На капиталистский холм вторглись варвары. И это я не про вторжение варваров в Рим, а про то, что сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий. Что это вообще такое? Что происходит?
Ну, получается, это еще одна серия многосерийного сериала о политическом кризисе в Соединенных Штатах Америки. Теперь это все стало уже очевидно и понятно. Мы об этом... Долго говорили, и вот оно свершилось. Я не спешил бы, конечно, здесь хлопать в ладоши или там потирать руки вокруг этой темы, потому что мало не покажется никому от тех событий, которые нас ждут в 2021 году. Но и вообще надо сказать о том, что год 2021 начался довольно весело для многих из нас и для мировой политики, мировой экономики в частности. То, что происходит в США, это закономерный результат, повторю, кризиса политической системы. Никакой демократии в том виде, в котором нам ее пытались 30 лет преподносить, не существует. Старый мир у нас на глазах рушится, и начинается строительство какого-то нового мира. Какого, пока сказать сложно, ну, какие-то очертания мы уже его видим, конечно. А то, что произошло в начале года в Соединенных Штатах Америки, это результат развития тех событий, которые там происходили, ну, чуть ли не с осени 2020 года. Понятно, что Трамп проиграл, причем проиграл довольно серьезно. Понятно, что ситуация вышла из правового и политического русла, и теперь все возможно будет решаться на улицах, хотя, на мой взгляд, это уже давно происходит. Все страшилки относительно того, что России надо готовиться к самому худшему, на мой взгляд, являются только страшилками и ничего больше. Ну, в общем, как-то вот негатив есть, но он не глобальный, не тотальный, то есть вполне очевидный и понятный, потому что выхода из той ситуации, которая возникла вокруг выборов президента США, ну, наверное... просто не существовал. То есть другого варианта развития событий просто не существовало. Это яркое проявление, и тем больше интерес к себе приковывает вот это костюмированное шоу, тем больше мы видим, как идет процесс старения, с одной стороны, вот этой политической системы, которая существует в США, а с другой стороны, самих кадров. Потому что где-то я услышал очень интересное выражение, что демократическая партия, как и республиканская партия, это прям коммунистическая партия Советского Союза вот в ее самом худшем виде состоянии. Есть уже такие сравнения. И поэтому для Соединенных Штатов Америки, для их политической системы наступил час X, то есть тогда, когда они либо признают, что у них есть эти проблемы, и они стараются реформировать систему, прежде всего, конечно, проводя омоложение кадров, либо они идут по пути такого декаданса, окончательного падения и ухода с позиции мирового лидера.
Если вернуться к костюмированному шоу, но ведь погибли люди.
Да.
Это как-то мне вспоминается сразу же все беспорядки цветных революций, которые происходили на территории СНГ.
Кстати,
это не привет ли самим себе американцам?
На самом деле, я здесь вижу целый ряд следов, потому что, будем говорить откровенно, Соединенные Штаты Америки накопили себе врагов довольно много. И здесь прослеживается китайский след, потому что была новость о том, что различные серверы атаковали из Китая. Был, кстати, там даже французский след.
Да, даже русский был след.
Ну, это вещь,
там, да, услышали «давай-давай» и сказали, а, точно русский.
Я намеренно просто об этом не говорю, потому что об этом не говорит только ленивый сегодня. Но вот китайский, французский след, которые проявились не так давно, это вот вещи, которые могут быть интересны. И на самом деле Джим Шарп, автор, знаменитый автор методички по цветным революциям, наверное, товарищи американцы получают сегодня так называемую обратку, потому что иногда это работать начинает и против тех, кто создавал.
Даже шутка появилась, знаете.
Эти технологии.
То, что карантин во всем мире, самолеты не летают, и приходится американцам тоже на удаленке работать из дома. То есть вот сами себя там немножечко... Бюджеты заложены, надо куда-то сливать деньги.
Ну и, естественно, отвечая на вопрос о погибших, я, может быть, покажусь циником, но да, иногда это случается в подобного рода событиях. Причем там, насколько я понимаю, это просто вот неорганизованность действий, которые, а не, ну, скажем, превышение должностных полномочий или там ограничение демократии, попытка силовых структур выполнить, кстати, свою работу. Хотя сейчас силовым структурам я не завидую, им надо каким-то образом принимать правильное решение. Они, конечно, на стороне законной власти, но не надо забывать о том, что Трамп до 21 января оставался столь же законной властью. Но я думаю, что для него, по крайней мере, повторюсь, в политической плоскости борьба, конечно, проиграна.
А этот вариант с тем, что он там сам себя хотел как-то помиловать, это все ерунда?
Ну, это игра в законодательство, попытки найти какие-то лазейки, включить вот эти псевдодемократические механизмы. Но это не более чем бравада и попытка показать, что Трампу власть нужна, ну, просто вот... И он готов за нее бороться.
На все вообще пойдет.
На все пойдет, да. Я не считаю, что это серьезная заявка на готовность биться до конца, потому что, ну, как это было, кстати, и во многих других странах, где произошли цветные революции, на мой взгляд, политики, которые стояли по ту сторону баррикад, ну, точнее, сидели в кабинетах, они просто уже для себя, на мой взгляд, в самом начале всех этих событий что-то решали. Ну, пример простой – это батька Лукашенко, который, насколько я понимаю, не собирается никуда уходить. Вот он показал, на что способно государство. А тогда, когда ты вот устраиваешь качели, шаг вперед, два шага назад, сегодня мы сядем за стол переговоров, ну, это приводит к известным последствиям. Вот примерно так же сегодня себя ведет Трамп. То есть решительности у него, на мой взгляд, маловато, если уж он вот всерьез решил бороться за власть. То есть всем парадокс здесь в чем? Всем понятно, что нынешняя политическая система рушится в Соединенных Штатах Америки, что механизмы правовые, которые обеспечивают политический процесс, работают очень слабо. Они работают, но работают очень слабо. А это значит, что все больше ситуация выходит из правового поля, ну или политика правового поля. А это значит, что включает совершенно другие механизмы работы системы, и стало быть, нужно быть более решительным и готовым идти на самый крайний мир. Да? Ну, в конце концов, еще дедушки большевики многих научили, что вообще-то власть не берут или ее не отдают, ее завоевывают. Ну вот, примерно эта ситуация сегодня в США и перед Трампом стоит, ну, не очень приятный для него выбор.
21 число уже близко. На ваш взгляд, что потом-то будет? Все? Можно уже паковать вещи и лететь срочно куда-то в Ростовскую область Дональду или что?
Я не думаю, что ему стоит спасаться. Я думаю, что процесс долгоиграющий. Ну, политический кризис, он на то и есть политический кризис. Никто Трампа не тронет после 21 января. Более того, мы можем еще увидеть много интересного вокруг всей этой темы. То есть я думаю, что только начинается. Ну, как это принято сейчас говорить, надо запасаться попкорном и всем прочим, если на него, конечно.
Лучше, конечно, патронами.
Ну, в какой-то степени можно и холостыми патронами.
Мы с вами уже много обсуждали всяких исторических коллизий, и всегда выясняется, что личность не всегда ведет исторические процессы, это какие-то более масштабные силы. Вот кто сейчас против Дональда Фредовича выступает в качестве силы, и за кого Дональд Фредович выступает локомотивом?
Ну, в самом широком...
Какие силы в самом широком смысле бьются, да, друг с другом?
В самом широком смысле бьется мировая финансовая спекуляция во главе с Байденом. Ну, условно.
Ну, условным Байденом,
конечно, да. И есть силы промышленников, которые поддерживают реальный сектор экономики, которые пытаются сегодня переформатировать мир. Есть одна очень серьезная проблема, о которой мало кто всерьез говорит, а говорят об этом только в контексте того, что у США серьезные проблемы, у них колоссальный государственный долг. Ну, слушайте, хороший есть например, который я привел не очень мною любимого автора Николая Старикова. Боитесь ли вы мирового финансового кризиса, если у вас дома есть станок по печати легальных денег? Конечно, нет, вы не опасаетесь никакой инфляции, подорожания, потому что у вас есть деньги. Вот Соединенные Штаты Америки очень долгое время находились в статусе такого человека, у которого есть этот легальный печатный станок. Вот сегодня как раз идет очень серьезная борьба вокруг, на мой взгляд, одной, на самом деле, очень масштабной, даже глобальной темы. Позволят ли нынешние силы, прежде всего финансовые, экономические, те, кто стоит за мировой политической элитой, и дальше погружаться в эту яму долгов? Потому что есть целый ряд моментов, может быть, это даже отдельная тема, связанных с работой в нынешних условиях денег, того, как развивается реальный сектор экономики, на кого и каким образом работают наука и технологии, что вообще будет дальше с вот этим самым миром. И поэтому, конечно, финансовые спекулянты пытаются сохранить свои ведущие позиции, промышленники пытаются эти позиции пересмотреть, ну, минимум, сторону получения новых позиций в мировой экономике. Поэтому, на самом деле, сегодня борьба разворачивается гораздо более серьезно, чем просто политическая борьба в Соединенных Штатах Америки. Хотя я еще раз повторю, что многие процессы вот нам, как простым смертным, не видны, не слышны, и вряд ли о них кто-то будет всерьез рассказывать, потому что это моменты, связанные с очень серьезными, возможными серьезными последствиями, потрясениями.
Вы заговорили о контурах нового мира, который сейчас перед нами вырисовывается, но, по-моему, гражданин Оруэлл в своей книге «1984» уже давным-давно этот мир обрисовал. И как подтверждение, мы видим, что самого там Трампа заблокировали сначала на Фейсбуке, потом в Твиттере, или наоборот, начали удалять посты, которые не нравятся, то есть контролировать, грубо говоря, информацию, нарушая главный постулат демократии — свобода слова.
Но еще раз повторяю, подобного рода трансформации безболезненно не проходят. Мы видим, кстати, очень, на мой взгляд, яркий пример того, как постепенно начинает пробуждаться, появляться эра интеллекта. Ты можешь быть сколь угодно популярным, замечательным, обладать прекрасными данными, там, внешними или ораторскими, но если у тебя нет каналов распространения информации, у тебя нет тех людей, которые могут, допустим, сформировать альтернативные каналы, то ты очень серьезно теряешь, в том числе, свои политические очки. И действительно, мы сейчас видим, насколько развита так называемая цифровизация, насколько серьезно сегодня работают технологии, и насколько мы оказываемся беззащитными перед теми, кто владеет социальными платформами, так называемыми социальными платформами. То есть манипуляция сознанием, формирование мнения, то, что мы называем постправдой, это все сегодня в руках, ну, совершенно определенных людей, которые пока связаны с финансовым капиталом, финансово-спекулятивным капиталом. Но они все больше отрываются от этих сил, приобретают некую самостоятельность, понятное дело, становясь новой силой, которая, возможно, еще скажет свое слово. Я думаю, что они обязательно скажут свое слово в самое ближайшее время.
А как нам быть простым людям?
Нам когда, надо как, быть...
Когда тебя будут контролировать такие огромные мамонты, которые запросто твою жизнь сотрут, и все, не было тебя такого человека.
Запросто они ее не сотрут. Как раз надо понимать, как работают технологии социальных платформ. Надо понимать, что мы переходим в новый этап развития человечества. Надо понимать, что это нормально, и сопротивляться этому совершенно бесполезно. И, наконец, наверное, некоторым образом переформатировать свое мышление и понимать, что на сегодняшний день знания оказываются гораздо важнее как таковых денег.
Продолжаем все там же оставаться, в этой богоспасаемой Северной Америке. Очень много новостей было только оттуда. Подготовка к инаугурации. Вчера была репетиция, неожиданно сгорел дом, где проживают какие-то бездомные, ну, скажем так, ночлежка. Все оцепили, Национальная гвардия ночует просто в Капитолии. К чему они там готовятся? Там что, ожидается, я не знаю, вторжение каких-то сторонников Трампа на танках, на самолетах?
Даже если бы не существовало такой, назовем это, да, относительно жесткой позиции Трампа, ее надо было обязательно придумать. Поскольку раскрутить вообще маховик политической активности в Штатах чрезвычайно трудно. Я повторю, мы об этом уже говорили, что абсентеизм, да, то есть отказ молодежи от участия в выборных процессах, отказ молодежи от участия в политике вообще, это очень нездоровые симптомы. И я думаю, что сегодня как раз и та, и другая сила пытаются мобилизовать общественное мнение. Для них вот это сытое относительно спокойное общество, которое формировалось там долгие 90-е, начало 2000-х, оно просто перестало быть политически активной единицей. Оно превратилось в такую, на мой взгляд, инертную массу, которая вот просто живет, потребляет. И сегодня на волне очень серьезных изменений, которые происходят не только, конечно, в Соединенных Штатах Америки, вообще в мире, необходимо просто суметь мобилизовать какое-то число своих сторонников. Ну, а у противоборствующей стороны, естественно, есть такая же задача к тому, чтобы мобилизовать своих. Я думаю, что отчасти эта технология сработала с всеми социальными и социально-политическими движениями, которые в США активизировались там еще летом, осенью 2020 года. Сейчас это новый этап, и этот этап окончательно, в общем, продемонстрирует, покажет, за кем реальная сила. Потому что ты можешь быть президентом страны, в которой к тебе относятся, мягко говоря, прохладно, а может быть, тебя просто не переваривают. Ты можешь быть президентом страны, в которой ты лишен реальных рычагов управления, и такие вещи Соединенные Штаты Америки, в принципе, переживали в своей истории, для них это не ново. Ну, или ты можешь быть президентом страны, в котором минимум 50% населения голосовало или настроено на то, чтобы поддержать твоего прямого конкурента. В любом случае, для Байдена сейчас складывается не самая лучшая ситуация, и я думаю, что вот такие острые моменты и в день инаугурации, и после нее, они будут происходить. То есть это попытка мобилизовать, ну, общественное мнение и людей как таковых для того, чтобы каким-то образом воздействовать на политическую ситуацию.
Вы человек азартный, Анатольевич?
Нет.
Не азартный. Хотел вам спор предложить, что на инаугурации Байдена все-таки будет какая-то потасовка, но ладно.
Ну, давайте мы без азарта решим, что я, например, думаю, что ничего не будет подобного. Это будут какие-то мелкие уколы. Ну, хотя почему бы и нет. Ну,
массовые беспорядки, которые перерастут потом
спор, на мой взгляд, беспочвенный. Почему? Потому что какой это будет иметь в дальнейшем политический выхлоп? Это раскручиваемая тема. Ну да, с точки зрения, там, как сейчас модно говорить, хайпа, это, наверное, да, будет. Будет ли иметь это серьезные последствия? Я думаю, что нет. То есть все основные вопросы решаются далеко не на там, инаугурации. Или...
И далеко не на улицах.
И далеко не на улицах, да. Потому что за этими улицами обязательно стоит какая-то сила. Хотя я бы сейчас, наверное, к фактору улицы не относился бы столь прохладно. Я думаю, что в улице заложен определенный потенциал. Другой вопрос, кто сегодня владеет теми технологиями, которыми владели господа революционеры там, хотя бы в начале 20 века, да, знаменитые там захваты телеграф, телефон, радио. Что сейчас будет захватывать революционные силы? Это большой вопрос.
Ну, кабель, и, кстати, этот кабель, который на дне, да, Атлантического океана
или,
проложен.
Или, да, или резать, там, не знаю, высоковольтные провода.
Крушить для того, сервера Твиттера. Да.
А вот мы над этим шутим, а ведь вот восстание людей против машин же уже было в истории человечества. Я про Великобританию. Ведь может и такой вариант быть. То есть мы вариант с восстанием машин рассматриваем, а вот восстание против машин...
Ну, это в «Матрице» было.
Да, кстати, да. Ну, у меня вообще есть, кстати, идея написать какую-то заметку вот по этому поводу. Вот название почему-то родилось уже очень давно «Восстание против машин». Угу. Возможно, что-то в этом есть, такая скрытая сила социума в широком смысле.
Давайте закроем уже тему с Америкой последним вопросом. Нэнси Пелоси, такая дама забугорная, написала, что Трамп – служанка Путина. Но прелесть всей этой цитаты в том, что, ну, английский язык, он же образный, там же очень много смыслов можно сложить в строчку. И вот по-английски это звучит как «Трамп is Putin's maid». То есть
сделанный
Путиным или служанка Путина, дева Путина. То есть очень много смыслов скрыто. Так это, Трамп-то наш или не наш?
Вопрос, который мучается.
Да, и кто больше заработал, мы или там американцы от того, что Трампа выбрали?
Но вообще в истории человечества случалось такое, когда хвост вилял собакой. Уж извините за такое сравнение. Это далеко не относится ни к господину Путину, ни к господину Трампу. Но на самом деле раскручивание российской, антироссийской тематики становится одним из главных пунктов повестки дня господина Байдена и тех, кто за ним стоит. Конечно, нельзя сказать, что, например, за Трампом стоит Китай. Ну, как бы это парадоксально не звучало, но не будем забывать, что Трамп вообще-то на какое-то время прекратил торговые войны с Китаем, и китайцы, в общем-то, на это смотрели как на положительные изменения, на положительный сдвиг внешней политики США. Не будем забывать, что есть Исламская Республика Иран. Не будем забывать, что есть Европейский Союз. Пусть уже, возможно, не с тем политическим весом, который был там лет даже 5 назад у Европейского Союза, но тем не менее. То есть есть огромное количество сил, которые могут повлиять на происходящий процесс. В конце концов, мы наблюдаем за тем, как, и мы это обсуждали тоже довольно давно, про создание вот этих макрорегионов на планете Земля. В конце концов, почему мы не можем объяснить происходящее тем, что ряд макрорегионов пытаются сломать
гегемона, грубо говоря,
кто пытается писать сценарий развития, например, мировой экономики. Но почему не Китай, почему не Исламская Республика Иран, почему не Европейский Союз? Потому что ссориться с ними мало кто хочет, реально. А вот, на мой взгляд, Россия – это тот самый огород, в который можно кидать камень до бесконечности. Для наших средств массовой информации это прекрасная жвачка, которую можно бесконечно жевать, пережевывать, менять цвета, ароматы и подавать это слушателям и зрителям. А для политической элиты это еще один прекрасный шанс сказать, что у нас все плохо, потому что нас не любят в мире, и что мы прорвались во внешней политике. Для Соединенных Штатов Америки это прекрасная повестка дня, потому что вот он, образ врага, и можно вообще вернуться во времена холодной войны. В конце концов, мы можем по-разному смотреть на холодную войну, но для Соединенных Штатов это ведь был уникальный механизм, как раз-таки уникальный механизм мобилизации общества, который работал. И я думаю, что долгое время, собирая вот этот такой кошмарный образ России, сегодня это может привести, как, ну, принести какие-то дивиденды информационные. Понятно, что это всерьез не будет влиять ни на какие политические или экономические процессы, но вот с точки зрения мобилизации общества это может быть очень даже выгодно и интересно.
Давайте оставим в покое Северную Америку, вернемся к нам в Россию, потому что с началом первой рабочей недели начались новости и у нас на родине. Алексей Анатольевич Навальный, отравленный, излечившийся, решил вернуться на родину и пообещал прилететь 17 января в Россию. Сказал, сделал. Самолет сел, и сел сразу же Алексей Анатольевич, пока что на 30 суток по делу Ифраше. Первый вопрос. Зачем вернулся Алексей Анатольевич, если он знал, что его здесь посадят?
Для того, чтобы выполнить ту функцию, которая на него сегодня возложена. Функция у Навального, на мой взгляд, очень простая. Ну, во-первых, нам в очередной раз пытаются навязать образ отвратительной российской оппозиции. Не может быть оппозиции в России хорошей. Нам вот всеми правдами и неправдами. Я, кстати, продолжил бы эту серию, потому что немного незамеченным прошли истории, связанные с судами над левыми оппозиционерами. Тем не менее, все это состоялось. Я думаю, что для судей, у судей, точнее, просто развязались руки в связи с делом Навального. Не будем забывать, что грядут выборы в Государственную Думу. Ни много ни мало эти выборы будут уже проходить под соусом новой Конституции и формируемой, да, условно говоря, новой политико-правовой системы в стране. А, соответственно, нужно сделать все, чтобы выжечь каленым железом любую оппозицию. Это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что арест Навального, вообще все, что происходило вокруг этой темы, это полный абсурд и глупость, потому что давайте зададимся одним простым вопросом. Кто такой Алексей Навальный? Оппозиционный политик. Что дальше? Сколько фамилий оппозиционных политиков мы можем назвать? Десяток, сотню, там, тысячу, миллион, сколько? Почему именно Навальный? Значит, есть у этой темы какая-то очень интересная жилка, или там, не знаю, двойное дно, которое нам пока не показывают. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что при всем отношении нашей замечательной братьи, я про рядовых россиян, к нашей правоохранительной системе, я, так скажем, обозначу, да, на всякий случай, что оно не очень положительное. Арест любого человека воспринимается всегда двояко, минимум двояко. Ну, есть те, кто за, это понятно, но есть те, кто против. И арест Навального, тем более в той форме, в которой он произошел, то, что человек вернулся из-за рубежа.
Ну, об этом отдельно.
Хорошо. На мой взгляд, это такая не самая лучшая провокация со стороны правоохранительных органов по одной простой причине. Потому что это приводит к добавлению очков Навальному. То есть имя Навального, и не случайно мы говорим, в самом начале года опять на слуху. Я напомню, что Навального уже арестовывали. Чем это закончилось? Правильно, тем, что он стал кандидатом в мэра Москвы. Вот ни много ни мало. То есть учите, как говорится, историю, да, учитесь оглядываться назад и понимать, как подобного рода персоны раскручиваются. Другой вопрос, для чего это делается. На мой взгляд, это первый момент. С одной стороны, дискредитировать оппозицию как таковую в любой ее виде и форме. А второй вариант, я думаю, что Навального все-таки готовят к какому-то серьезному политическому прорыву.
Ну да, была такая шутка, что типа Алексей Анатольевич прилетел за новыми погонами, потому что как бы задание выполнено, новое звание внеочередное, новое задание.
Ну, я ничему не удивлюсь, потому что понятно, что идет какая-то очень серьезная игра вокруг Навального, и все это делается не зря.
Второй вопрос. Смотрите, есть такое мнение, что его так быстро выдворили из Германии, потому что как бы что он там сидел, грубо говоря, с конца ноября месяца, когда он уже был в адеквате, его можно было спокойно также грузить в самолет в обычные рейсы, отправлять домой, пускай тут долечивается. Но вроде как из-за того, что он выступил против всех действий в Америке, которые происходили со штурмом Капитолийского холма, кураторы сказали: так, все, Домой, чемодан, вокзал, Москва. Как вы на это смотрите? Все-таки все, проект Навальный сворачивается, будут что-то новое здесь делать?
Я думаю, что, конечно, нет. Что слишком много сил и средств вложено в Навального, с разных причем сторон. Я не удивлюсь, что его покупают, перекупают. Есть в политике и такие вещи, это вполне нормально. Навальный очень успешно использует эту ситуацию в каких-то интересах своих. Бывает и такое. В конце концов, понимаете, я думаю, что наше заблуждение главное состоит в том, что мы постоянно пытаемся найти кукловодов, да, что вот за каждым из таких товарищей стоит обязательно какой-то кукловод. Но я на всякий случай напомню. Вот, например, в свое время за движением «Талибан» тоже стояли кукловоды. За движением «Хамас» тоже стояли кукловоды. Во что это переросло? Правильно, в независимую самостоятельную силу, которую начал играть по своим правилам. Не будем об этом забывать, на всякий случай. Поэтому, ну и кукловоды-то бывают разные. И между собой кукловоды могут ссориться, сталкиваться лбами, не доглядеть. И огромное количество еще всего, что может происходить. Поэтому я бы не торопился вообще делать какие-то выводы с Навальным. В конце концов, есть всегда вот этот фактор парагвайского разведчика, который выдал сам себя. Да, он настолько запутался в своих
кураторах
и в своих многочисленных образах, что, в общем, сдал сам себя. Я не удивлюсь, что, в конце концов, проект Навальный – это та вещь, которая вот перерастет вообще в самостоятельный политический продукт. Надо просто вот немного подождать еще, посмотреть.
Спокойно, мы уже дождались. Есть мнение, что условная заграница решила, что Алексей Анатольевич уже достаточно тут насвинничал, напоросятничал. Нам нужен новый лидер оппозиции несистемной в России, и им выступит его жена Юлия, которую он таскает везде за собой, и она мелькает в новостях, ну, с равной степенью вместе с ним. Потому что проект «Тихановская» в Белоруссии доказал, что женщины-лидеры нужны этой планете, вот давайте будем в эту сторону смотреть.
А начиналось все с Тимошенко, кстати. И, как мы видим, технология эта не до конца все-таки сработала, хотя, ну, довольно серьезные симпатии были на стороне Тимошенко в свое время. Надо сказать, что свои политические очки она собрала тогда. Я всерьез к этому бы не относился по целому ряду причин. Еще раз повторяю, что играть на поляне, где не существует никаких правил, я про политическую систему современной России, очень трудно. Ну, либо ты придумываешь свои правила игры, ну, тогда тебе минимум надо иметь огромное количество денег. Либо ты уже с кем-то договорился, и эти правила игры будут придумываться по ходу. Вот тут такая серьезная ситуация. Я про варианты развития событий. То есть не в пользу одного из них я бы не выступал. Поэтому и вообще у меня есть сильные сомнения, что Западу, так называемому, уж тем более не хочу использовать термин «коллективный Запад», которого, конечно, уже не существует, что Западу сегодня есть какое-то серьезное дело до России. Я думаю, что все уже давным все поняли. В конце концов, у них есть огромное количество всяких крючков, которые уже давным-давно наброшены на так называемую нашу политическую элиту. Поэтому, если бы они хотели всерьез заняться Российской Федерацией, то они бы занялись ей по-другому. Ну, а почему все так происходит, мы, в принципе, обсуждали, да, вот этот момент, связанный с тем, что надо, конечно, создавать образ убогой России, в которой все плохо, в которой не так реализуются права человека, в котором какая-то не такая демократия, и под этот шумок просто опять продлевать многочисленные санкции, давить. А для нашей политической элиты это прекрасная возможность говорить о том, что, ребята, извините, цены в магазине растут, потому что
Навальный.
Санкции, да, Навальный. Потому что мы боремся, мы сопротивляемся. Кому и с кем мы боремся, непонятно до конца, но как бы вот, тем не менее, все происходит. Ритейлеры обогащаются, те, кто за ними стоит, обогащаются, мы несем свои кровные туда, куда несем, потому что мы хотим просто выживать, и как бы вся система работает более или менее адекватно для себя. Вот.
Теперь вернемся к задержанию. Как вы вообще считаете, это нормально, что самолет развернули, посадили? Самый пострадавший человек от всего этого, вот из всей этой ситуации, это Ольга Бузова. Она опоздала на оплаченную съемку, ее не встретили фанаты. У женщины трагедия случилась в жизни, а мы тут все что-то о политике какой-то, о Навальном переживаем.
Все смешалось в известном доме.
Да.
Ну и причем это не «Дом-2». Ну, на самом деле, я хочу сказать, что, конечно, спецоперация была анонсирована. Об этом...
Так трансляция в Ютубе была.
Да, об этом многие говорили. Выстраивались разные там версии, в том числе конспирологические. Ну, опять же, у меня единственный вопрос. Для чего все это? Я прекрасно понимаю, что это не просто так. Ну, я не знаю, одна из российских команд победила в матче по футзалу в 1/8 Лиги чемпионов. Как это освещалось? И, кстати, там интересный был момент, там господа из руководящего состава совместно пошли и возложили венки к памятнику воинам Великой Отечественной войны, потому что не так давно была как раз памятная дата освобождения Словакии от, значит, немецких фашистских захватчиков. Ну, почему вот это не анонсировалось, не освещалось и так далее? Потому что это никому не интересно.
Кому интересен футзал, Антон?
Я не про футзал, я про возложение венков. Про то, что, оказывается, в богом забытой Словакии стоит ухоженный памятник, что совместно люди идут, возлагают венки. Вот. Ну, это я к чему? К тому, что новостной контент, он, к сожалению, так же, как и контент политический или экономический, он формируется из подобного рода вещей. То есть надо задаться вопросом, как же низко мы пали-то, до какого уровня дошли, что мы, как там в свое время в прекрасном советском мультфильме «Карлсон» говорилось, да, господи, до чего мы дожили, по телевизору уже показывают жуликов. Ну вот, тема, которая потребовала для чего-то там огромное количество внимания и... Тема, которая подтолкнула десятки других тем для того, чтобы обсуждать. И Ольгу Бузову, которая, может быть, не случайно оказалась в центре всех этих событий. А может, случайно, кто его знает.
И... Во-первых, что она делала в карантинной Германии?
Ну, мало ли. Ну и много-много-много всего, что за этим следовало. А так, блестяще проведенная операция. Чего-чего, но вот подобного рода операции наши службы и правоохранительные органы проводить умеют. Честь им и хвала.
По поводу того, за что его взяли? Это как бы, ну, с потолка уже придумано, или это реально процессуальный момент?
На мой взгляд, это очень сомнительная тема. Если бы даже ее не существовало, ее бы обязательно надо было придумать. То есть какая-то мелочь, неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, неуплаченные алименты, там, ну, не знаю, какой-то повод обязательно надо было придумать для того, чтобы просто так же человека нельзя взять и арестовать. Вот, арестовали в очередной раз. Ну и опять это толчок для знаменитых тем о том, справедлива ли наша правоохранительная система.
Да вообще также... все наше государство, да. Оно насквозь вороватое,
да,
коррумпированное.
Вороватое, коррумпированное, но почему-то арестовывают не тех, кого реально нужно было бы арестовывать. И это еще одна повестка дня для общественности, для того, чтобы это обсуждать.
А вообще... Ну, ваше личное отношение к Навальному, это все-таки как бы отвлекающий маневр для того, чтобы очередную какую-то дрянь провернуть в России?
Ну, в свое время, после прочтения книжки Зыгоря «Вся кремлевская рать», я как-то вот решил согласиться больше с автором. На мой взгляд, надо понимать, что Навальных существует, в общем, условно несколько. Навальный тот, который начинал весь этот проект, это молодой человек... с романтизмом в голове.
Идеалистическими взглядами на жизнь.
Идеалистическими, да, взглядами на жизнь, который действительно подумал, что можно что-то поменять, и он начал пробовать. И это оказалось востребовано. А дальше его просто взяли в оборот. То есть я не думаю, что его кто-то всерьез готовил, кто-то его всерьез рассматривал. Ну и в конце концов, верхней точкой развития всей этой ситуации, конечно, еще раз повторяю, вынужден возвращаться к этой теме, выборы мэра Москвы. Выборы мэра Москвы тогда, когда, ну, давайте представим, человек, который говорит, эта система насквозь прогнила, эта система не может существовать, но я буду играть по ее правилам.
Да, а также сейчас по его инициативе работает умное голосование, в которое избираются якобы оппозиционные политики, якобы вопреки всему на свете.
Да, да,
и
да.
И прочее, прочее, прочее.
Поэтому
а,
в
кстати,
этом смысле...
вот такой еще вопрос. Смотрите, если он политик, да, если он там лидер общественного мнения, то, ну, по-моему, было бы логично, если бы была партия за твоими плечами, которая бы тебя поддерживала, по крайней мере.
А вот и нет. По одной простой причине. та технология, которую в свое время использовал генерал де Голль, например, да, понимая, что, в общем-то, политика вертится вокруг него, конкретной персоны. Поэтому что такое партия? Партия – это тема, которая набила оскомину уже всем, и молодежи, и уж тем более поколению постарше. Поэтому партия, как таковая партийная система в стране, на мой взгляд, себя очень серьезно дискредитировала. Потому что партия, даже если она не системная, так называемая, она воспринимается как структура, которая обязательно должна быть политизирована. А вот когда этот проект якобы не политизирован, когда он, например, как раз, да, касается борьбы с коррупцией. Замечательная тема, конечно, бесконечная, абсолютно точно. Вот здесь вот все гораздо более интересно. Поэтому надо раскручивать отдельных персон, которые не представляют собой партийно-политическую или вообще политическую структуру, и, соответственно, на этом зашибать, конечно же, свои политические очки, политические баллы. То есть, скажем так, управляться в политике в том числе все будет иначе. Просто мы пока еще до этого не дошли, но это уже началось, это уже идет.
В общем, короче, с нетерпением ожидаем марта 2021 года или в сентябре выборы.
Да, осень.
Осенью, да, а в марте это, видимо...
У нас, конечно, два единых дня голосования. Да? Вот, у нас в стране два единых дня голосования, но это все осень 2021 года.
Ах, как интересно будет в этом году. Ну и закрывая тему, значит, смотрите, мы с вами обсудили политический кризис в Америке и обсудили политический кризис, ну, вроде как, у нас здесь, на нашей святой земле. Так где демократия-то умирает, у нас или у них?
Ну, вообще вопрос тогда надо ставить шире. Во-первых, демократия – это очень широкое понятие. Раз. Второе. Умирает не как таковая демократия, умирают вполне на конкретные институты и вполне конкретные символы. То есть мы имеем дело со смертью символов, а не со смертью как таковой системы. То, что система сама по себе находится в кризисе, да, безусловно. Почему она находится в кризисе? Прежде всего потому, что те, кто ее так или иначе поддерживал, отстаивал, созидал, не соблюдают те правила игры, которые предполагаются тем, что они создавали. Соответственно, это не может работать очень-очень долго. Этому обязательно должен приходить конец. А конец у этого очень простой. Это такое тотальное разочарование в тех нормах, принципах и ценностях. Потому что если мы там возьмем, скажем, начало 1990-х годов, тема, связанная с правами человека, с поворотом государства лицом к человеку, были очень популярными, да, с чем, собственно, носились так называемые новые русские демократы и даже либералы. Это тема понятная. Почему либерализм сегодня опять в стране стал ругательством? Да просто потому, что у людей наступило как раз тотальное разочарование в этих ценностях. А случилось оно, опять же, не просто так, повторюсь, потому что те, кто эти правила игры задавал, они их не соблюдают. Вот и все. На мой взгляд, все очень просто, и не надо здесь вокруг этого выстраивать миллион различных версий, говорить, что у этого есть какое-то будущее, у этого нет будущего. Вот у того, у той формы, ну, я не хочу это однозначно называть там демократией или либерализмом, да, это та, на самом деле уже старая система ценностей,
в которой мы живем, да.
Да, система идеалов, система символов, которая на наших глазах сейчас начинает рушится, причем, ну, это просто более интенсивный процесс начался, чем он был до определенного момента.
Как говорили в перестройку, ускоряемся и движемся к светлому будущему.
Да, да, только перестройка бывает искусственная, а бывает естественная, потому что жить так дальше просто нельзя.
Ну, и в завершении выпуска хотелось бы с вами обсудить очень важную вещь для нас с вами, для аграриев, для сельчан, для работяг. Топинамбур победит борщевик. Новость старая. Ну, то есть, как она старая? Вообще, испытания топинамбура в борьбе с борщевиком идут с 2016 года на базе опытного института в Гатчине, в Ленинградской области. Сейчас я найду, как он называется, чтобы не сказали, что я что-то тут придумываю. ООО АТП «Развитие». Всем этим делом, значит, заведует. И вот, сейчас я скажу, когда. Так. 9 января они доложились, что достигнуты показатели на опытных полях. То есть 4 года прошло, и в Ленинградской области заросли борщевика исчезли полностью. Вместо него теперь растет топинамбур, земляная груша, которая пригодна в пищу, и говорят, что даже очень полезна. Так чего, сажаем топинамбур?
Боремся. Инсулин из нее можно вытягивать, кстати.
Опять
насколько,
же,
насколько я
поможем медицине, помню. Да, в производстве инсулина и всем диабетикам польза.
Я бы... Вот весь этот вопрос, он ну, действительно интересный. И интересно будет посмотреть, чем все это закончится. Но тема действительно не новая. Это во-первых. А, во-вторых, те вопросы, которые я хотел поставить. Вопрос первый. Мы просто не представляем себе, какие средства делают разного рода бюджеты на борьбе с борщевиком. Ну, если это не сопоставимые по объемам вложения с ремонтом дорог, ну, наверное, все-таки не сопоставимы, меньше, но тем не менее. Потому что с борщевиком борется много, активно. Он никуда не исчезает, все разводят руками, говорят, что ну вот это вот опять советское наследие, то, что нам там пытался Хрущев привить в виде какого-то уникального корма для крупного рогатого скота. Так вот, это действительно сорное и довольно опасное растение, оказывается, требует просто серьезного агротехнологического воздействия. То есть у нас борется двумя способами в стране, по старинке, что называется. Это перепахивание и обработка химическими веществами. И тот, и другой способ оказывается не очень способным решить проблему по одной простой причине, что перепахивать подобные поля надо не один раз в год, а два раза в год, а другие деньги. И, естественно, использовать химические удобрения нужно... Не удобрения, наоборот, да?
Гербициды.
Гербициды для уничтожения, да? Тоже нужно с умом. Но у нас придумали, насколько я понимаю, новая технология, которая всех должна спасти, в которую надо опять вложить деньги, которую надо признать уникальной и которой нужно срочно заниматься, просто потому что, видимо, опять же, не хочу сказать, что я в этом очень хорошо разбираюсь. Тут, если у нас есть среди слушателей специалисты по аграрным технологиям, они, я думаю, дополнят это и скажут, прав я или нет, но к чему я это? К тому, что момент первый. Как бы ни пришлось потом бороться с топинамбуром повсеместным.
Наладим экспорт в развивающиеся страны.
Ну, возможно. И почему, например, вместо топинамбура не высаживают, ну, не знаю, картофель или, не знаю, редис там,
да
или
рожь, еще что-то. Рожью засадите поля.
Рожь. Ну да, и тут можно как раз вернуться к вопросу о том, а чем засажены наши поля.
Что там борщевик растет.
Да, и почему этот борщевик там растет. И насколько я знаю, там, где все-таки есть хозяин, борщевик не растет. Во-вторых, тема, связанная с испытаниями топинамбура, уже года два или три, уже много чего пробовали. Оказывается, что надо все равно перепахивать поля, и надо все равно удалять все эти семена и ростки этого самого борщевика, и все на самом деле не так просто, как нам рассказывают. Но, видимо, наша аграрная наука, она далеко вперед шагнула. Но я думаю, это действительно так. Но вот во главе Минсельхоза, видимо, сидят люди, которые не очень близки к полям, а очень близки к
финансированию,
деньгам. Да. Поэтому я думаю, что к сожалению, к огромному, нас ждет какое-то очередное разочарование, огромное количество списанных денег, а может быть, конечно же, огромное количество выращенного топинамбура, хотя в этом я бы тоже сильно сомневался. Ну, в общем, все так классически по-современно-российски.
Ну ладно, все равно будем с надеждой смотреть в будущее.
Да, мы в это верим. И в аграрные технологии тоже.
Топинамбур спасет Россию.
Хороший слоган.
Все, на этом закончим. Антон Ильич, спасибо большое.
Всем добра.